Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык уналгысы жекшембе 17 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, жума соңунда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Бишкек шаарындагы айрым мектептерге баш багып, окуу китептердин абалы менен таанышты. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектептер окуу китептер менен 79% гана камсыздалган. Ал эми иш жүзүндө окуучулар китеп менен болгону 30% гана жабдылганы айтылат. Арайгөз Чарай талкуусунда алдыда ушул темага арналмакчы. Биздин толкундан чыкпай туруңуз, алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лондон метросунун жарылышы шектелип, дагы бир киши кармалды. Ал Лондондун батыш чет жакасында кармалганын Рейтер Скотленд Ярд полициясына таянып маалымдады. Ага ылайык 21 жаштагы эркек киши шембиден жекшембиге угон түнү Хаунслоу аймагында колго түшүлгөн. Ал терроризмге шектелип кармалып, Лондондун түшүндөгү полиция участогуна жеткирилди. 15 сентябрда эртеңен Лондон метросунун Персон Скрин бекетиндеги жарылыштан 30 чакты киши жабыркаган. Жарылышты ИИМ тобу өзүнө алган. Президентке талапкерлер Бабанов менен Төрөбаев бирикти. Бул тууралуу президентке талапкер Бакыт Төрөбаев жаңы эле Жалал Абад шаарында өтүп жаткан жыйын учурунда, шайлоочулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Шайлоочулар менен жолугушуу ушул тапта Курманбек стадионунда өтүп жатат. Талапкер Бакыт Төрөбаев азыркы бийликтин айрым кадамдары анын оппоненттерине биригүүгө алып келип жатканын айтты.
Мен бүгүн ушул трибунадан туруп Бабанов Төрөбаев саясий тандемине макул экенимди расмий түрдө жарыя кылам. Бүгүндөн баштап биздин жалпы ураныбыз Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр болот.
Кечээ өткөн шаарындагы жолугушууда президентке талапкер Адахан Мадумаров, төрт талапкер Төрөбаев, Бабанов, Сариев менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген. Төрөбаев буга чейин Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков, Камчыт Ташиев менен бирге кайра жаралуу кыймылына бириккен эле күбө өтпөй аталган кыймыл ыдырап, Ташиев президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго кошулганы маалым болгон. Бишкекте жаштар административдик кысымга каршы акция өткөрүштү. Биз коркпойбуз деп аталган флешмобко Борбор калаанын окуу жайларында окуган студенттер катышты. Уюштуруучулардын билдиришинче, иш чаранын максаты окуу жайларда ректорат, мугалимдер, студенттерди бийликтин талапкеринен добуш берүүгө мажбурлап жатканына каршылык билдирүү. Иш чарага Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев да катышып, жаштарды өз укуктарын шайлоочу катары мыйзамдарды жакшы билүүгө чакырды.
Мыйзамсыз аракеттерге каршы чыккан адам ал ийгилик кылып жатат. Эч качан коркпоңуздар. Ал сөз жүзүндө таза шайлоо өткөрөбүз деп. Бирок мына ушундай коркуткан бир нерсе десең факты бербейт. Факты турбайбы? 100 000 адамдар көрүп атат. Ошондуктан силер мынтип бүгүн чыкканыңар абдан туура. Биз жаштар өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаш керек. Бардыгы биздин колубузда.
Иш чаранын аягында жаштар Жогорку кеңештин төрагасына, парламенттеги фракция башчыларына, башкы прокурорго, билим берүү жана илим министрине кайрылуу жолдоп, өздөрүнүн укугун коргоп берүүнү талап кылышты. Социалдык тармактарда окуу жайлардын жетекчиликтери, мугалимдери, студенттердин номер 2 форма менен алдын ала добуш берүүгө жана бийликтин талапкерин шайлоого мажбурлап жатканы тууралуу маалыматтар, аудио жана видео тасмалар пайда болгон. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши президент шайлоону адилет жана таза өткөрүү боюнча атайын чечим кабыл алып, ага президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Чечимге ылайык мугалимдер жана мамлекеттик мекемелердин жетекчилери кайсы бир талапкердин үгүтүштөрүнө катышууга укугу жок. Украин бийликтери Саакашвилини чек араны бузган үчүн кармабайт. Бул тууралуу башкы прокурор Юрий Луценко маалымдады. Ал Одессанын мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президентин экстрадициялоо аракетинде көрүлбөсүн бекемдеди. Луценконун сөзү боюнча Саакашвили Украинада жашоого укук берген документи бар кезде камакка алынбайт. Бир жума мурда Михаил Саакашвили Польша Украин чек арасынан шегини бекети аркылуу өткөн. Анын тарапкерлери Украин чек арачыларынын курчоосун үзүп, Саакашвилини Украина аймагына алып киришкен эле. Кийинчерээк чек арачылар Саакашвилиге чек араны мыйзамсыз бузуп киргени жөнүндө протокол беришкен. Эртең бул окуяны Львов облустук соту карайт. Саакашвили 17 сентябрда кечке жуук Киевте бир катар демилгелер менен сөз сүйлөөрү кабарланган. Таласта президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун жарнамалары өрттөлдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна талапкердин Талас шаарындагы штаб жетекчиси Мирлан Исенкулов маалымдады. ага ылайык Таластын Манас районундагы жарнама илинген бир баннерде өрттөлүп кеткен. Бул көрүнүш бүгүн эртең мененки саат 9:00 белгилүү болгон. Эсенкулов буга Жээнбековдун шайлоодогу тааныштарынан шектенип, бирок аттарын атаган жок. Талапкердин штабы бул окуя боюнча тиешелүү органдарга кабар бергенин да билдирүүдө. Апта башында башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Кочкордогу үгүт баннерлердин сыйрылышы боюнча иликтөө жүргүзүп жыйынтыгын жарыялаган. 14 сентябрь күнү Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкери Бакыт Төрөбаевдин Сузактын Кара Дарья айылында баннерлери сыйрылышы боюнча айыл өкмөт башчысы райондук прокуратурага сурак берип чыккан. ЛТР телеканалынын талапкерлерге аксыз эфир бөлүүсү кайра каралат. Борбордук шайлоо комиссиясы телеканалдан ар бир талапкер үчүн кеминде 1 саат аксыз эфир бөлүүнү талап кылууда. Ошондуктан президентке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан аксыз эфир берүү боюнча 15 сентябрда өткөн чучугулактын ЛТРге байланыштуу чечими жокко чыгарылып, кайрадан чучугулак кармалмай болду. Бул тууралуу БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна билдирди.
Рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Синоптиктердин маалымдашынча, 18 сентябрда өлкөнүн айрым аймактарында бир аз жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Тоолуу нарындалоосо түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү табы 11-13, күндүз 25-27 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жума соңунда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Бишкек шаарындагы айрым мектептерге баш багып, окуу китептеринин акыбалы менен таанышты. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектептер окуу китептери менен 79% гана камсыздалган. Ал эми иш жүзүндө окуучулар китеп менен болгону 30% гана жабдылганы айтылат. Арайгөз чарай талкуусунун темасы бул ирет ушуга арналган. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барды. Эскерте кетсем, бул талкуу 15 сентябрда жума күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринде жаңырган эле азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Биздин бүгүнкү талкууга билим берүү жана илим министрлигинин мектеп, мектепке чейинки жана мектептен сырткары билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев жана билим берүү жаатында адис Асылбек Жоодамбеков студияга келишти. Кош келипсиздер коноктор. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу Ачык Билим коалициясынын төрагасы Чоробек Садамбеков телефондон биз менен кошулду. Чоробек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Биз анда талкуубузду баштасак, Марат мырза, сизден баштайын. Мына кечээ капыстан мектептерге кирип бардыңыздар Бишкек шаарындагы. Акыбал кандай экен? Мурда сиздер көрүп билгендейби же бир сиздер билбеген, биз билбеген эмне жагдайларды көрдүңүздөр?
Чоң рахмат. Мынакей башынан айтып кетсек, бул маселе бар болчу, бул маселе мурундагылар болчу, бирок мунун үстүндө жумуш алып баратабыз. Эң башында бир айтып кетким эле келет, мисал келтиртип эле. Мынакей 11-12 окуу жылда 1,015,000 окуучубуз бар болсо, бүгүнкү күндө 1,175,000 бала окуп атат да. Анда эске алсак, аягын түшүнүп атасыңар. 12-жылы 2204 мектеп бар болчу, быйыл 2236 мектеп ачылды 1 сентябрда. Бул маселе бар китеп менен камсыз кылуу. Бирок бир эске алыш керек, мынакей Кыргызстан төрт тилде окутабыз. Кыргыз тилиндүү мектептер 1423 мектеп, орус тил мектепте 216, өзбек тилинде окуган 43 мектеп, таджик тилинде 3 мектеп, аралаш мектептер 551 мектеп. Мен ошо өйдө айткандай, ошо төрт тилдин ичиндеги бүгүнкү күндө ошол 83.6% китеп менен камсыз кылып атабыз. Бул аз, мында маселе бар. Бирок ошуга карабастан жумуш алып баратабыз. Жумуш бар. Жыл сайын мынакей 120 миллион өкмөт бөлүп берет, ошол китептерди чыгарып атабыз. Бирок талап кылганым бул 600 миллион жылына бөлүнүш керек. Эми айтып кетерим, мына
каражат 600 миллион,
каражат ошондо чыкмакпыз. 120 миллионго мынакей 40 түрдүү китеп чыгарып атабыз. Бул китеп чыгарганда дагы авторлор жазган күнү дагы чыгып кетпейт экен. Бул окумуштуу кеңеш чыгаргандан кийин апробациясы бар, адаптациясы бар. Мынакей быйыл бизде 56 мектепте ошо 40 деп адаптациядан өтүп атат жаңы жылга чейин. Ой пикир баардыгы мыйзам бузуу болбосо буларды басууга жиберебиз. Мындан сырткары аргандай болуп атат, англис китебин аке чыгарып атабыз. Бүгүнкү күнгө сентябрдын аягында алып барабыз. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Китеп чыгарганда мынакей жаңы стандарт менен чыгарып атабыз. Дептер, окуучуга, мугалимге күндөлүк, китеп. Булар бир жылга эле жарайчу дептерлер, китептер. Ичинде боёйт, краскалайт. Эмки жыл муну кайра чыгарыш керек. Буга дагы бир көңүл буруш керек. Бирок бул маселени чечиш үчүн мынакей биз маалымат деле бар. Кайсы китептер жетишпей атат. Мына мисалы математика 1-ден 6-га жетишпей атат. Естествознание, география, биология. Жумуш алып баратабыз. Кандай жумуш алып баратабыз мунун үстүнөчү? Мен жана үстү айтып кеткендей, мынакей жаңы 40 китептин түрүн пилот түрүндө 5-ден 6-нчы класста, 7-ден 9-га чейин апробация өтүп атабыз. Мындан сырткары авторлук укугу боюнча биз 5 жылга суралып атабыз. 5 жылдын ичинде дагы чыгарабызбы типография менен, карайбызбы дегендей. Андан сырткары ушул китептер бүгүн талап болуп атат. Мисалы математика айтып атабыз, башка ушул кошуна өлкөлөрдүкүн. Алардан да ушу автордун укугун сурап атабыз басмага чыгарыш үчүн. Оцифровка башталды бизде. Электрондук форматта китептер чыга баштады. Сайты Libkage'де. Мындан
биз ушул Libkage боюнча дагы сөз кылабыз. Ал боюнча Чоробек Саданбековду ошон үчүн байланышка чакырганбыз. Анан негизги кечээки рейдте сиздер байкабаган, баягы айтылбадыбы, тарпы кеткен китептерди жок кылып, аларды кайра ата энелер өздөрү алып берет деп, анан ата энелер аларды алып бергенге канчалык мүмкүнчүлүгү бар? Ушул китептерди табалабы, анан ушул маселе болуп атат.
Кечээки рейд көрсөттү, мынакей 3 мектепти карап чыкканда китеп менен камсыз жагын. Ооба, ар бир класста, башталыш класста 40-тан 44-45ке чейин окуучулардын саны жетип атат. Мунун ичинен китепти мектеп берип атат. Бергенде сөзсүз ал жетишсиз, бирок ата-энелер жардам берип аттыр мул мектепке. Алып беребиз, алып бергендер алып бериптир, китептер бар экен. Эми мунун ичинде дагы ушул социалдык жактан муктаж болгондорго дагы китеп каралсын дедик. Мунун негизинде инструкция чыгардык. Китеп мен жана өйдө айткандай тагдыр ошондой экен. 5 жылдан кийин муну кайра басып чыгыш керек экен.
Ошо алдын ала иштеш керек да, анда план болуш керек, ошого ылайык канча убакта жок болот бул китеп дегендейчи. Анан жогоруда менгесиптешим дагы окуп кетпедиби, 80% тегерегинде камсыздалып жыл сайын китеп менен камсыздоо жакшырды деп расмий булактар айткан менен, сиздер эле бейөкмөт уюмдар, ушул багытта иштеген адистер бул өтө эле аз пайызды көрсөтүп атат да мектептерде китеп менен камсыз болуу маселесин. Бул канчалык туура? Мисалы ошол эле өзбек тилдүү, тажик тилдүүлөр Баткенден окугандар мисалы 50% менен эле камсыздалса, Тажикстандан алып келген китептер менен окуп атышат тажикче. Орус мектептерибиз болсо, Орусиядан алып келинген китептер менен ошол эле Орусиянын президентинин сүрөтү менен Орусия гимнинин окуп атышат, ошону жаттап атышат. Эми өзүбүз деле ар бирибиз ата энебиз окутканда байкап атпайлыбы, биздин мекенибиз Орусия, борборубуз Москва деп окуп атышат балдар. Булар кандай текшерилет? Же болсо ушуга китеп жоктугунан эле көз жума берсек болобу?
Мен жагын айтып кеттим эле, мына мояктан ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мынакей автордун укугу боюнча бизге уруксат берсин, тираж баскылма. Биз адаптация кылат элек ошол эле китептерди өзүбүзгө, башында ошо Кыргызстандын стандартына. Ар бир мамлекеттин окуунун өзүнүн стандарты бар. Бирок ушул китеп деп атабыз, бирок алдыга жумуш өтүп атат. Мынакей бүгүнкү күндүн талабы бул электронный библиотека деп атабыз. Мынакей ушуга дагы каражат табылып 60 мектепти электронный библиотекага мынакей тандадык. Апрелге чейин буларды камсыз кылабыз. Бул электронный библиотека жеке эле оюм, бул дагы бир чоң жардам болот. Бүгүнкү заманга 380ге жакын китептер чыккан электронный библиотекада. Мол, ар бир 60 мектепке 20 компьютер, 4 ноутбук, сервер, бул толук сервер, библиотекалар менен толук табатабыз. Мул иштеп кетет деп ойлойбуз. Ар бир райондо болгондо ар бир мугалим келип туруп жетпеген эмелерди алып кетсе да болот. Анан
ошо борбордо бул маселе мисалы электрондук библиотека, китепкананы колдоно алышат. А жер жерлерде кандай акыбал? Мугалимдер өзү даярбы буга?
Мен кайра кайталап кетейин, 60 электрондук библиотека ар бир райондун борборунан ачып атабыз райондун. Мындан сырткары быйылкы өзгөчөлүгүбүз ошо билим берүү академияна бөлүнүп туруп республикалык институт түзүлгөн, билим жогорулатуу. Мындан кийин быйыл эле 2400 ашык англис мугалимин эмесин көбөйт, билимин жогорулаттык. Мындан кийин информатикабыз кетип атат. Мындан дагы бир кошуп кетким кетет. Пилот режиминде Жайыл областында ижарага берүүчү китеп аренда учебниковду жүргүздүк. Мындагы карап турабыз.
Мына бизде Чоробек мырза, сизге кайрылайын. Мектептерде жогоруда да сөз болду, жетишпеген 300 китеп интернетке жарыяланган. Сиз муну өзүңүз иштеп чыктыңыз. Бул кандайча иштеп атат азыр?
Негизи бул иш башталганына 3 жылдай болуп калды да.
Ооба.
Ошо кезде биринчи биз аны чыгаралы дегенде алардын автордук укугу басмаканаларда болуп, алардыкы жабык болгондуктан билим берүү министрлиги ошо автордук укук ээлери менен иштеп, биз мени аныктап чыккыча эле 1 жылдан ашык убакыт кеткен. Анан кийин ошол жанагы LibKG деген атайын ошо ачык билим ресурстары үчүн Кыргызстанда ачылган серверге улуттук китепкана менен билим берүү министрлиги менен чогуу ошо китептерди ошол жака чыгарууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Алар чыгарып жатабыз, бирок мен быйыл 1 сентябрь күнү ушундай китептерди интернеттен жүктөп алса болот деп социалдык желилерге, фейсбукка жазсам, элге эмнегедир жетти дагы, ушундай бир жаңылык болуп кетти да. Анан менин ойлогонум ушул коомдун өзү балким ошол китептердин маселесин интернет аркылуу чечсе болоруна азыр түшүнүп, азыр жетилип, ошондуктан бул баягы талап бышып жетилгендей көрүнүп атат да. Бул эми менин баягы жеке көз карашымдачы. Анан ошондуктан мына азыр бул билим берүү министринин өкүлү айтып аткандай мындай болуп атат да, мына канча жылдан бери ушул немени мектептерди окуу куралы менен камсыздоону чече албай келатабыз э. Анткени биягынан басып чыгарышса биягы жыртылат. Ошо менен эгер менеджментте мындай да, сиз колдонуп аткан жол сизди ийгиликке жеткизбесе, анда ошол ыкманы, жолду, баягы методду алмаштырыш керек. Ошондуктан эгер карап көрсөк, китептерди электрондук түрдө чыгарып, аларды сөзсүз эле баарын миллиондоп басмаканадан чыгарбай эле интернет аркылуу жеткизгенде бул экономикалык жактан утуштуу болуп атат да. Ошонун негизинен мен ойлойм, биз азыр жана мамлекеттин бюджетинен бөлүнгөн акчанын көбү эле ошо басмаканаларда китеп чыгаруу үчүн кетип атса, электрондук түрдө окутууга өтсөк, анда бул жерде бошогон баягы кагаз китеп бастыруудан бошогон акчаны биз ошол эле билимди өндүрүп аткан авторлордун өзүнө көбүрөөк бере алмакпыз. Жана да балдарды окутуп жаткан мугалимдерге балким айлыгын көбөйтүп бере алмакпыз да. Ошондуктан эгер эски жол биздин маселебизди чече албай атса, анда концепция катары, баягы билим берүүнүн идеясы катары балким ошону толугунан алмаштырып, биз электрондук каражаттарды көбүрөөк пайдаланууга, окутууда мектеп окуучулары болобу же жогорку окуу жайларынын окуучуларын окутууга көбүрөөк пайдалануу керек деген балким концепцияны ишке ашырыш керек. Анткени мунун экономикалык жактан да мүмкүнчүлүгү көп, арзан, майнаптуу болот. Экинчи жагынан азыр дүйнөдө эми мектептердеби же университеттердеби бул медиа каражаттарды колдонуп жанагы 3D деп айтып атабыз, же болбосо азыр жана жасалма интеллекттин жардамы менен кишинин баягы скелетин окутап, анын түзүлүшүн окутап, ушундай баягы ар бери тартып алып көрүп, аңтарып салган бир жаңы жакшы жолдор кетип атат да. Ошолорду биздин мектептерде өздөштүрүш керек.
Чоробек мырза, мына сиз
биз кайра эле артта калган атабыз да. Мен айтайын дегеним, жана биз китептерди чыгарган менен электрондук түрдө баягы ошо инстаграмда дагы талкуу болуптур. А жерде мектеп балдары өздөрү талкуулашыптыр да. Алар айтып атат, мындан эмне пайда, эгер силер бизге ошо мектеп сабак өтүп атканда жана мобилдик түзмөктөрдү колдонгонго
мүмкүнчүлүк жок болсо деп мунун
баарынан кандай пайда депчи. Мурун окутуу жалаң кагаз китептин негизинде жүргүзүлсө, азыр окутуу үйрөнүү бул негизи медиа каражаттарына, жанында медиа дегенде интернет, телевизор баарын чогуу айтып атабыз да, мобилдик түзмөктөр. Медиа каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлгөн доорго өттүк да. Балдар мектеп окуучулары ал медиа каражаттар менен жакшы тааныш, аларды өздөштүрүп алышкан, жакшы колдоно алышат. Бирок ошол эле учурда биздин мугалимдер бул жөнүндө кичине аксап атат да. Ошондуктан эң биринчи биздин дагы бир чече турган маселебиз бул ошол биздин мугалимдердин медиа сабаттуулугун жоюу, ошону жогорулатуу, ошол аларга ошо медиа каражаттарды жана интернетти кантип иштеген ушул сыяктуу нерселерди үйрөтүүгө дагы мында каражат каралышы керек.
Асылбек мырза, мына азыр башка доорго, экинчи бир тепкичке, балким үчүнчү тепкичке өтүшүбүз керек деп атпайбы? Анан жаңы китептер менен камсыз болду деп айтканыбыз менен адистер, жаңы окуу куралдары, окуу программаларына дал келбей калган учурлар көп айтылат да. Анан бул маселени кантип чечиш керек? Мисалы жыл сайын азыр апробациядан өтүп атат деп атабыз, окуп баштаганда билип калып атабыз коомчулук кандай китептер чыкканын. Ушул жагдайларды кантип чечиш керекпиз?
Эми булагы өзүңүздөр билгендей, бул өзү бизде ошол Кыргыз Республикасы мамлекеттик стандарты бар. Ушул стандартта ылайыктап, атайын окуу программаларга ылайыктап автор эле иштеп чыгат. Бул мындай узак процесс да. Бирок коом токтоп турбайт экен да. Мына азыр Чоробек мырза айтып кетпеди, мүмкүн болсо мисалы үчүн азыр эле мына биздин өзүбүздүн чоңоюп калган балдарыбыз бар да, мына Марат Байкеники да болуш керек. Жогорку класстын окуучулары дээрлик азыр китептерди көтөрбөйт керек болсо, үйүнө коюп коет. Кээ бир мектептерде мен өткөндө бир мектептен эметип калдым, ошол класска шкафка коюп коет экен балдар. Кандай бир деңгээлде мындай балдарда бир чети жанагындай чоңоюп калуу деген өткөн мезгилде кетип атат. Экинчиден алардагы бир окууга болгон көңүл, китепке болгон мамиле башка да. Действительно бүгүнкү күндө мындай электрондук формат азыркы күндө жаштардын суралышы. Эң көп жаштар бүгүнкү күндө көп убакты эмне гаджеттер менен өткөзөт. Мисалы үчүн Аргентинанын бир мисалын айталы. Ошол мындан бир 10 жыл илгери Аргентинада мындай артта калган провинциясында ушул окуу китептер менен гаджеттерди алмаштырган бир тажрыйба өткөзгөн да. Ошол ал ошол эң артта калган мындай провинция болгон да. А ошол 2 жылдын ичинде гаджеттер менен иштеген учурда ал мектептин көрсөткүчтөрү, окуучулардын, мектеп окуучуларынын ошол окууга болгон кызыгуусу алдыганча арткан. Ошондуктан мүмкүн болушунча биз бүгүнкү күндө гаджеттерди абдан жогорку деңгээлде колдонушубуз керек. Туптуура мына бүгүнкү күндө мисалы үчүн мектептердин эң мындай балдарды чектеген нерсеси ушул мектептерде ноутбуктарга болобу, эң негизгиси ушул мобилдик телефондорго тыюу салуу. А биз мобилдик телефонду кармаса эле бүгүнкү күндө мындай кандай дегенге жанагындай керексиз сайттарга кирет деп ойлойбуз да. Ошол Чоробек мырза айткандай бүгүнкү күндө ошол мугалимдердин ошол маалыматтык сабатын, гаджеттер менен иштөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип туруп, ошол биз балдарыбызды бүгүнкү күндө гаджеттерди максаттуу багытты колдонгон үйрөтүшүбүз керек да. Ошол эле жанагындай ар кандай технологияларды колдонуу менен 3D жана башка технологияларды колдонуу менен китептен алдыганча бүгүнкү күндө кызыктуу кылса болот да. Ошондуктан параллелдүү түрдө мисалы үчүн улам улам барган сайын, доор алмашкан сайын мына 4-муундагы стандарттар жазылып атат. Улам улам баягы китептер мындай китептердин эскере берет, ага кеткен убакыт абдан көп болот да. Ошондуктан вариативдүү варианттарды биз сөзсүз түрдө издешибиз керек да. Анан экинчи өтө маанилүү нерсе, биз ошол мамлекет абдан бир чоң мындай чечкиндүүлүккө бара албай атабыз да. Бүгүнкү күндө ошол баардык тармакты алып алган, мен буга чейин да айткам бул нерсени, ошол эле мезгилде мына болгону мына 120 миллион китепке бөлүнөт. Болгону эч кандай ал бүгүнкү күндөгү китепке болгон муктаждыкты
чече албайт.
Ал эми ошол бир процесс кээри кайрага айланып келгечекте уже жазылып калган китеп керек болсо керектен чыгып калышы мүмкүн да. Ошондуктан менин оюмча бул жерде сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндө жанагы башка өлкөлөрдө мындай жемиштүү колдонулуп жүргөн, биздин республикада буга чейин колдонулуп келген китептерди киреге берүү, акы төлөө жагын киргизбесек, биз 10 жылдан кийин дагы ушул маселени эле кайра кайра кайрылып ушуну бир жерде тапталып тура беришибиз мүмкүн да.
Билим берүү министрлиги ушу жогоруда айтылган сын пикирлерге же болбосо сунуштарга даярбы? Азыр мисалы дээрлик бөлүнө турган акчанын өтө эле кыска бөлүгү китепке бөлүнүп атыптыр. Анан ошо кайра кайра жаңыртып басууга
уақыт ұттыру атқан жоқ біз бұ?
Ұттыруға кетеп тағы керек, бірек мұна ке министерлік еміне қыл отқандағы айтып кетейін. Мұна ке 1 сентябрға, біз 1 ноябрға чейін, 1 ноябрға чейін деп ойлы отқамыз. 1 сентябрға 775 мектеп интернетке қошылды. Молдағы жұмыш ұшы кетеп тарауынан да келетқан. Андан сырткары ар бир мектепке ошо электронный библиотека жумуш алып барсын эмне кылсын дегендей биз 4000 ашык телевизор жеткиздик ошо санарип телевизорлорду кошуп аракет эмне баратат мынаки өзүңүз туура эле айттыңыз жана Чоробек мырза дагы айтып атат бүгүнкү талап мугалимдердин дагы билимин мынаки бул программа иштелип чыгып атат информатика боюнча мугалимдердин билимин көтөрөбүз атайын институт менен бүгүнкү күндө так айтсак жеке эле китеп эмес диссертацияларды дагы салып атабыз ушул липкейжиге электрондук вариантта аракет бул кадам кеткен муну кылып атабыз бүгүнкү талапта анан жана мынакей менин кесиптештерим айткандай дагы бир тактап кетейин баягы ижара аренда дегенди пилот режимде жүргүзүп атабыз муну жайында
быйыл кирди да бул
жок пилот режимде жүргүздүк эми анализ дейбиз кайсы жагы туура болду социалдык жакта муктаж болгонго 10% кандай скидка беребиз кандай камсыз кылабыз мунун ичинен электронный китеп менен деген анализден кийин биз сунуштайбыз муну өкмөткө
ошо ижара боюнча да тактап кетсеңиз ар бир китеп 25 сом деп айтылды эле ушундай боюнча эле турабы азыр
ошондой эле китеп өзгөрбөйт бул 25 сом дептер 15 сомго чейин жетет мен дагы кошумча айтып кетет элем бул биринчиден ошо аяр мамиле кылуу китепке алып келет экен ошо баягы тыйынга келгенде кайра бир жоопкерчиликке алып келет экен китепти мен тапшырыш керек экенмин моя кыйшык моягын үзүп алсам ошо акчага алдым элем дегендей бул китепке дагы бир мамиле кылуу бир жол
мисалы сиз айтып атпайсызбы ушунча мектеп интернетке туташты анан биз телевизорлорду алып бердик деп дипломду алып алып катып койгондой эле сандыкта кээ бир мектептерге көрсөң барсаң ошол иштетилбей эле балдарга да тийгизилбей турат да анан ушул жолдорун мындай окуучулар менен иштегидей кылып бир кайсы мектептерди иштеп атат азыр канча мектеп
туура айттыңар муну дагы биз ошон үчүн дагы кайталап атабыз ушу 60 000 борбордо райондо башка мектептер келип ошо талап болсо ошо китептерди окуп жаздырып алып туруп алып кетишет райондорунда бүгүн айтып кетсек Бишкек шаарында Кара Кол Жалал абад шаарында серверлери турган библиотекалар бар мынактан жакын барсаңар эле мынакей 29 мектепте өзүнүн сервери турат 700 ашык китептер жүктөлгөн ар бир мектеп классы жабдыгы туура келет китеп менен изилдөө биз ошого баратабыз жана кесиптешим айткандай ооба китеп эмес китеп мынакей дептер 1 жылга берип атабыз 2 жылга берип атабыз электрондук форматта ошо жыл сайын баарын камсыз кылсак бүгүн бизде интернет менен 55% камсыз болуп атат мектептер калгандарына жеткизебиз
эми ушул эле учурда туура айтылып атат эми албетте мына жасалып атат бирок мындай маселе болуп атпайбы мисалы үчүн мына пентиумдар берилдир эми 90-жылдары пентиумдар ушул жабык бойдон туруп эле
эскирди
эскирип калды анын доору бүттү мына бүгүнкү күндө мындай атайын ридерлер жана китеп окуу боюнча мисалы үчүн миңдеген миңдеген китептер батат да анан бүгүнкү менин оюмча ушул жанагындай интернет менен камсыз кылып коюп жанагындай массалык түрдө мындай курстан өткөзүп коюу бул жетишсиз болот да ошол курстан өткөн мугалимдердин мисалы үчүн 10% колдонсо колдонот калганы колдонбойт да ошондуктан менин оюмча Марат мырза министрлик ушул бул багытта иштер жүргүзүш керек да мисалы үчүн ошол колдонуп канчалык деңгээлде колдонуп атат анан андан тышкары мисалы үчүн бүгүнкү күндө мектептер өзүнүн билим берүү функциясын толук кандуу аткарбай атат да мисалы үчүн мугалимдерден тышкары ушул ошол эле окуган мугалимдер мүмкүн болсо ата энелерди окутса мисалы үчүн ошол ата эне менен мугалимдер да байланыша болуш керек да мисалы үчүн ошол эле гаджеттерди туура колдонуу боюнча мындай массалык иштер бүтүш керек да анан ушул жакын арада ошолорду массалык түрдө колдонуу үчүн ушул ар кандай премияларды иштеп чыгып ошол кандай бир деңгээлде ушул иш чараларды ушул көрсөтмөлүү түрдө мына момундай колдонуп атат момунчу окуучу колдонуп атат деп процесстин өзүн кандай бир камсыздап коюу иш бир бар аны ишке ашыруу механизмдерин абдан бир кандай бир деңгээлде бир канча жыл бою көзөмөлдөш керек да бул да кандай көндүмгө айланганга чейин аларды көзөмөлдөш керек да мындай жөн эле камсыздап коюу жетсе экен да айрым мектептерде кандай бир деңгээлде пилот катарында болобу башка катарында болобу алар да мындай мындай маани максатын түшүнбөшү мүмкүн да турат да эскирип калышы мүмкүн да
бизде ушул санына эле көңүл буруп сапатына көбүрөөк көңүл бурбай калган учурлар да болуп атат да мисалы 5-классынын мекен таануу китептеринде корей элинин жомоктору которулуп алда котормо аябай чалкеш жүргөнү айтылган эле бул сабактан алындыбы Марат мырза бир эки ооба же жок
бул билим берүү академияга жиберилет ошонун окумуштуу кеңешинин жыйынтыгынан алынат
бул алынганбы былтыркы маселе болчу
алынган
алынганы. Бизге берилген убакыт тилекке каршы бүтүп калды. Биз бул боюнча дагы далай талкууларды өткөрүүгө убада кылабыз. Билим берүү жана илим министрлигинин мектеп, мектепке чейинки жана мектептен сырткары билим берүү башкармасынын башчысы Марат Үсөналиев жана билим берүү жаатындагы Адис Асылбек Жоодамбеков, ачык билим коалициясынын төрагасы Чорубек Саадамбеков биз менен ушул талкууга катышты. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в стране. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 11 сентября правительство Кыргызстана и канадская компания «Центера Голд» подписали соглашение об охране окружающей среды и развитии инвестиций. В рамках достигнутых договоренностей «Центера Голд» готова направить 50 миллионов в фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Деньги планируется использовать для модернизации строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Кроме того, по новым соглашениям увеличен ежегодный экологический платеж с 300 тысяч долларов до 3 миллионов. В ответ правительство отзывает все иски против компании «Кумтор», которые были ранее поданы и касались требований возместить экологический ущерб, нанесенный разработкой месторождения. О плюсах и минусах нового соглашения разберем в студии «Азаттыка». В гостях экс-вице-премьер и бывший губернатор, а также бывший глава Кыргызалтына Токон Мамытов и известный эколог, глава Центра человеческого развития Калия Молдагазиева. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Так, ну давайте, наверное, начнем с плюсов. Что мы имеем по новым соглашениям? Пожалуйста, Токон Болбекович.
Ну, вы знаете, я еще раз повторюсь и напомню, что в декабре 2017 года, в этом году, буквально через несколько месяцев, исполняется ровно 20 лет, как Кумтор был принят в эксплуатацию, и с января он уже начал давать первую продукцию. То есть 20 лет он работает, плюс еще, если взять 5 лет за то, что он строился, ну, строился он, быстро был построен, но...
В 92-м начался, в 98-м уже начали добывать первое золото.
В 92-м начался переговорный процесс, потом в 94-м первое, в 92-м первое соглашение, в 94-м, в 93-м второе соглашение, и было окончательно принято решение, но, одним словом, в 97-м в декабре он начал работать. Да. За 25 лет я должен сказать, что Кумтор принес нам, ну, будем откровенно говорить, и политические кризисы он приносил, и правительственные, и парламентские кризисы приносил. Переломный момент начался с того периода, когда в 12-м, 13-м, 14-м велись активные переговоры с канадцами по выходу из создавшейся ситуации, то есть поставить точку над «и». Угу. К сожалению, тогда я возглавлял Кыргызалтын, и мы вместе с правительством нашли хорошие пути, выход из ситуации, с участием международных экспертов, экологических, финансовых, финансово-производственных были эксперты, международные, признанные, авторитетные, довольные, и мы нашли выход. Но, к сожалению, тогда, в 2015 году, ни в марте, ни в апреле, к сожалению, тогдашний премьер-министр не сумел воспользоваться ситуацией, готовым то, что ему подготовили. И я еще раз повторю, что я, ну, преклоняюсь перед правительством Жээнбекова и правительством Исакова, что они не выбросили то, что было. То, что было сделано, они просто проанализировали и по новой от нее начали отталкиваться. И в результате сегодня мы имеем заключенное соглашение, которое, я думаю, если это только начало, если ее продолжить, то больше не будет возможности у кого-то разыгрывать там как козырную карту вопрос Кумтора. Поэтому здесь решаются очень многие вопросы. Первое. Обратите внимание, вот в этом соглашении, в том официальном сообщении правительства, которое получило распространение в средствах массовой информации, первое, значит, есть определенные выплаты, но не выплаты. Да, это тоже хорошо, но я поддерживаю это решение. Почему? Потому что, обратите внимание, вторым пунктом или абзацем сообщения идет, что канадцы обязались выполнить все рекомендации Международной экологической компании АМИК. Понимаете, а там в этих рекомендациях есть проблема хвостохранилища, проблема почвы, проблема растительности, проблема ледников, проблема озера Петрова. То есть все, проблема ручьев, проблема загрязнения воды, почвы, все вопросы. Если вот сейчас вот сила-то вот этого соглашения и сила нынешнего правительства в том, что она наконец-то заставила канадскую сторону признать рекомендации АМИК, мало признать и выполнять. Вот это самое главное, я считаю. Выполнение рекомендаций АМИК позволит уйти от всех скандалов, в том числе коррупционных, производственных, геологических, финансовых, экологических и так далее. То есть это прорывной момент, я считаю. Но на этом успокаиваться не надо, надо дальше двигаться.
Слушайте, ну 20 лет добывали золото, и при этом не придерживались каких-то международных стандартов по добыче золота. Так получается? Действительно ли с экологией очень плохо там, на руднике?
Ну, знаете, я не отношусь ни к какой политической партии, я просто буду говорить как эксперт, и проблемы там существовали в разное время, разные проблемы. Я не могу сказать, что это такая компания совсем как бы недобросовестная. Мы были несколько раз на Кумторе, там действительно они старались выполнять все рекомендации, но проблемы, которые обозначены результатами нескольких комиссий, они существуют, они до сих пор как бы не решены до конца. И поэтому, с одной стороны, вот это соглашение, оно, конечно, имеет как бы позитивный оттенок, что частично какие-то проблемы будут решены, то есть они заявили о своих обязательствах по рекультивации месторождения, потом фонд создается охрана окружающей среды, но у него средства пойдут на очистные сооружения вокруг Иссык-Куля, то есть это не проблемы самого рудника, не проблемы тех экологических.
Но, тем не менее, это проблема Иссык-Кульской.
Да, Иссык-Кульская проблема. Да, Иссык-Кульские очистные сооружения будут. Но меня, знаете, во-первых, насторожило, что сам текст соглашения, я его искала, нашла на сайте Кумтора самого. Ну, и то это не полностью. Вот, значит, и сам текст соглашения, здесь написано основные стратегические, так сказать, моменты этого соглашения. И вот первый пункт, ключевые положения. Первый пункт говорит: полное и окончательное взаимное освобождение и урегулирование всех существующих арбитражных и экологических исков, споров, разбирательств судебных решений, а также освобождение компании и ее киргизских дочерних компаний от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие экологические иски, вытекающие из одобренной деятельности. То есть даже в будущем, если создастся какой-то, допустим,
новые какие-то обстоятельства, связанные с экологией, мы не сможем подавать следующие иски.
Да, мы не сможем подавать. Это, я считаю, очень такой рискованный пункт этого соглашения, что если случится какая-то авария, случится какой-то тот же прорыв, допустим, озера Петрова с затоплением хвостохранилища и прочее, мы не сможем, согласно этого соглашения, я считаю, что это непродуманный очень пункт, во-первых. Во-вторых, согласно работам, результатам Государственной комиссии по Кумтору, которая была в 2012 году, и были даны рекомендации, там, естественно, в ходе, это очень крупное, одно из крупнейших месторождений золота в СНГ, и там это крупномасштабное золоторудное предприятие, и поскольку рудное тело находится в зоне ледников, то В ходе строительства этого комбината был разрушен ледник номер 33 по каталогу ледников СССР. Полностью он был разрушен. Значит, ледник Давыдова почти тоже полностью разрушен в ходе эксплуатации рудника. И одной из рекомендаций комиссии было, значит, выплатить ущерб по нанесению там, причем даже не самих ледников, а то есть именно там по отходам, по покрытию почвы, там по разрушению растительно-продуктивного слоя почвы и прочее, в размере где-то 6 миллиардов там с лишних сомов, это где-то в порядка 100 миллионов долларов. Поскольку этим пунктом правительство Кыргызстана отказывается от исков, мы никогда не получим возмещение, значит, за эти разрушения и, значит, нарушения, которые были произведены. И я считаю, что это как бы, ну, уже не до конца все-таки проработали, как бы отказались от этих претензий, и это, я считаю, слабость вот этого соглашения именно в этом.
Большое нарекание, на самом деле, оппозиционных сейчас фракций в парламенте заключается в том, что они говорят, что проект соглашения до сих пор комитеты в парламенте не рассматривали, им даже не приходили эти документы. Дело в том, что соглашение было подписано без надобности ратификации парламента. Как вы думаете, Током Балыбекович, такие документы должны так подписываться? Ну, раз идет о вопрос об экологии, все-таки, мне кажется, должны обязательно рассматривать и в парламенте.
Вы знаете, давайте мы обратим внимание на следующие вещи. Придавать статус соглашениям, которые правительство или какое-то министерство подписывает с компанией иностранной, придавать статус международного не может нынешний премьер-министр. Почему? Потому что она противоречит закону. Есть закон, который четко регулирует, какие соглашения должны быть носить международный характер, а которые должны носить обычный рабочий характер. Поэтому соглашение с канадской компанией, с частной канадской компанией, пусть она даже и публичная, она не имеет статуса международного. Вот в свое время, если вы обратите внимание, именно неправильно было, когда-то вот придавали статус международного и ратифицировали, не ратифицировали, парламент рассмотрел, не рассмотрел. Парламенты с 93-го года рассматривали, что случилось. Мы от этого выиграли. Мы ничего не выиграли. Мы наоборот проиграли. Наоборот, соглашение 2009 года сделал таким образом, что мы сегодня все оказались в мешке, вся республика в мешке с кумторской проблемой, из которого нам не вылезти. И это узаконил кто? Это в 2009 году парламент узаконил. Это одно. И что касается теперь моя коллега сейчас говорит, что Кыргызстан не сможет в случае каких-то нарушений
давать заново
давать иски. Да. Нет, извините, пожалуйста, мы не сможем давать иски вот по тем, вот как сейчас было, по тем, которые на сегодняшний день известны. Но по тем, которые будут, вот привели пример прорыв озера, да, не дай бог, если это произойдет, то извините, пожалуйста, тут не то что есть, мы их расстреляем. И это нам позволяет соглашение даже 2009 года, где если будут выявлены новые факты, о котором не было до настоящего времени, до момента заключения соглашения, не были известны, они потом выйдут, по ним имеем право предъявлять иски. Это очень существенный фактор.
Ну, Токон Момович, это не я говорю, это пунктом соглашения этого, вот, которое сегодня подписано в сентябре 2017 года, вот записано, это не я говорю. Так? Здесь написано, что будущее... И от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие экологические иски. То есть, ну, любая компания добросовестная, она должна то, что она нанесла вред. Я понимаю, что экономическое значение Кумтора велико для нашей страны, что
там почти 7%
почти 7%, 8% от ВВП, но ледники, они имеют тоже для стратегии. Это стратегические объекты, согласно нашему законодательству.
Калия Сарбаевна, вот, следующий вопрос.
Вот здесь я отвечу.
Хорошо.
Калия Сарбаевна, хорошо, правильно сказал. Но вы внимательно нужно почитать. От будущих исков по таким же основаниям. То есть вот сейчас дали основания, например, по использованию там участка какого-то земельного. Вот по ней дают претензии, правильно? Угу. В будущем нельзя снова это, этот же вопрос.
Если,
но другие...
Ледник Петрова.
Если,
то... Тает ледник Петрова.
По претензиям ледника тает Петрова, он и так тает.
Да.
Он и без Кумтора тает. Это есть ученое заключение. Он, у нас было сколько ледников, а сегодня мы имеем. Мы 8 раз их потеряли без Кумтора. До Кумтора мы потеряли, и сейчас будем терять. Это есть официальное заключение Института водных проблем Академии наук Кыргызской Республики. Это есть.
Ну, Институт это мы водных просим... проблем оплачивался Кумтором. Это но, надо иметь в виду, что они заказчик, так сказать.
Но, Калия Малышевна, вы знаете, вопросов, у нас было более 200 ледников до Кумтора.
Нет, ну я не... Я,
вот. Если... Поэтому вот мы не можем. Просто здесь это разумно, это правильно. Как сегодня я вытащил про то, что вот, вот здесь вот лежит мусор, например, бытовые отходы, и опять это же поднимать. Вот новые факты будут, это сейчас они уберут, а новые факты будут, мы по тем имеем. Но по тем старым нельзя. Это правильно, это вполне естественно, это международная практика.
Калия Сарбаевна, мы помним, экологи в своих основных претензиях выставляли сумму ущерба в 3 миллиарда. Сегодня эта сумма оценена в 3 миллиона. Адекватная сумма?
Нет, здесь 3 миллиона идет плата за загрязнение ежегодная.
Да. Значит, но тем не менее экологи вносили свое
ущерб,
решение.
Вообще в этом соглашении нет ни слова про ущерб. То есть здесь нет, по этому соглашению не будет никакого возмещения ущерба. Будет плата, ежегодная плата за загрязнение окружающей среды. Так
эту
что
плату
вы...
увеличили с 300 тысяч до 3 миллионов.
С 310 тысяч до 3 миллионов.
Адекватная? Это увеличение.
Это адекватное, да, это хорошее, один позитивный пункт соглашения, что его увеличили до нормальных, потому что там работы, то есть по ежегодному мониторингу.
Слушайте, а что, какие работы проводились раньше за 300 тысяч долларов, и какие сегодня будут проводиться работы за 3 миллиона?
Ну, там идет, значит, мониторинг состояния окружающей среды, какие-то, допустим, выполнение рекомендаций вот этих тоже экспертов и специалистов, которые находят там. Значит, это какая-то текущая работа, которая выявляет загрязнение, нарушение и будет устранять. Это, то есть, самая главная слабость этого договора, соглашения, что проблема ущерба вообще снимается. То есть, пусть даже это прошлый ущерб, но он действительно оценивался различными специалистами от там, миллиарда долларов и выше. Но об этом, согласно этому соглашению, теперь придется забыть об прошлом ущербе.
Экологический платеж.
Это платеж.
Ну, как нет, экс-губернатор Сибирской области.
Я откровенно скажу, что в случае каких-либо экологических катастроф, безусловно, они будут выплачивать. Мы их заставим. Что касается выплат. Да, они выплачивали 310 тысяч для агентств, госагентств по лесному хозяйству, но деньги приходили в казначейство. И эту сумму сейчас подняли до 3 миллионов, десятикратно. Это действительно, это когда я работал, мы вели переговоры, эти условия были оговорены.
Так вот, на что расходовались деньги? И что, на что будет теперь расходоваться?
Это использовалось на работу экспертов, на контроль, наблюдение, проведение анализов, командировок. Там очень много. Не только мы смотрели за их данными, вот то, что они дают данные, там, состояние хвостохранилища, озеро Петрово или еще что-то, рудника, отвалов. Но и наши ездили туда, наши эксперты, госагентство по лесному хозяйству, правительственные, ездили институты, наши киргизские представители. Кроме того, ездила охрана окружающей, госэкотехинспекция. Они этим занимались. Вот на эти расходы и шли. Это все использовалось целенаправленно. Направлено для мониторинга и контроля экологического состояния вот этого комплекса.
Другой вопрос о фондах развития. Вот будет создаваться новый фонд развития, так понимаю, да, по финансированию мероприятий по охране окружающей среды в акватории Сыкульской области. До этого существовал такой же фонд, куда выплачивались 1% от продаж.
1% Сыкульский фонд.
Да.
От прибыли.
От прибыли, да. Куда тратились эти деньги, куда будут тратиться эти деньги? Потому что этот вопрос, он всегда был самым главным, по крайней мере, для тех людей, которые живут в Сыкульской области, потому что люди не видели этих денег.
Ну, вот в 2013 году, когда я был назначен губернатором Сыкульской области, я смотрел, там были нарушения. Ведь не зря же Генеральная прокуратура возбудила 2-3 уголовных дела по использованию средств Сыкульского фонда. Нецелевое использование было. Одни и те же там фирмы или компании выигрывали. Да, это было. Но когда я был, мы приняли решение, чтобы из этого уходило во все районы и в пропорциональном отношении. Понимаете? Поэтому там сказать, что и сейчас это продолжает, после мы, я не успел доработать, но мы уже тогда приняли решение положение об Сыкульском фонде переработать и утвердить правительство. Я думаю, наверное, вот это правительство...
Этот фонд, начнем с того, что он непрозрачный.
Ну, был непрозрачным, а сейчас он прозрачный.
До сих пор остается непрозрачным.
Нет, он сейчас прозрачный. Есть любые
данные. Галия Сарбаевна, поправьте, если я ошибаюсь.
Ну, вообще, да, я знаю некоторые публикации, которые анализировали деятельность этого фонда. Действительно, средства этого фонда... Вначале там вот этот наблюдательный совет, который был, там состоял в основном из акимов, и, то есть... госслужащих. И там, ну, потом действительно ввели какие-то, как бы, пересмотрели состав этого наблюдательного совета, ввели туда представителей там неправительственных организаций, но вы знаете, что в 2013 году там были вот эти протесты, потому
да,
что...
ЦАРУ.
Да, из-за того, что помню. Люди говорили, что эти средства распределяются несправедливо и непрозрачно. И я думаю, что все-таки еще недостаточная прозрачность этого фонда.
Так вот, следующее выделение 50 миллионов в фонд развития природы и финансирования мероприятий по охране окружающей среды в акватории Сыкуля. Вот сейчас деньги, если будут потрачены на
канализационную
да,
очистных,
очистных сооружений, насколько вот эти деньги будут идти адресно и дойдут ли эти деньги?
Вы знаете,
кто будет за этим следить? Кто будет это смотреть?
За этим должно следить правительство. И сам премьер-министр будет он контролировать. Обратите внимание, ведь эти деньги пойдут на строительство канализации в городе Каракол. Вы знаете, там практически оно сейчас не функционирует. Если бы мы оставили бы, правительство не уделило внимания, то мы, я вот скажу, весной... Все улицы областной столицы были бы вот в этих отходах.
Вот я из Каракула, я скажу, что сегодня в Каракуле практически ничего не работает. Ни канализации
вот,
нет, ни чистой воды.
Совершенно правильно. Вот поэтому...
Несколько грантов
вот это...
было съедено прежними руководителями.
Совершенно правильно. Возбуждены уголовные дела. Правильно. Посмотрите, вода.
Вот не будет ли это повторно?
Как это
да?
так?
Это
в Сыкульской области в Каракуле вода нечистая. Вы
но
представьте, несмотря на то, что швейцарцы построили
очистное сооружение,
да,
дважды
все равно вода пошла. А почему вода пошла? Вода подается нормально, и работает это очистное. Я сам был там. А трубы у нас проржавели, и там где-то уже из канализации прорвало течет, и вода чистая, и она смешивается и подается людям. И вот этого, чтобы устранить, чтобы грязь не шла, насекомых не было в воде, именно вот правительство сейчас город Каракол. Потом другие курортные регионы возьмите, там тоже нет канализационных. Мы так угробим через 10 лет Сыкуль. Мы поступаем, смотрите как, мы хотим сохранить волосы. И при этом не думаем, что рискуя сохранить волосы, мы можем потерять головы. Думая вот там, что золото, но мы же Сыкуль потеряем. А потеря Сыкуля, все, это пустыня. Понимаете? Люди не смогут там жить.
Ну, вообще, я чуть-чуть хотела добавить. Да. Вообще, это проблема. Вот я, во-первых, хотела отметить, что фонд, который выделяется 50 миллионов, это не фонд развития Иссык-Куля. Это разные фонды. Вообще, вы действительно подняли важную проблему прозрачности и подотчетности этих фондов, потому что Кыргызстан, он является как бы стороной международной инициативы, инициатива прозрачности добывающих отраслей. И согласно вот этой инициативе, там один из как бы показателей – это деятельность вот именно региональных фондов развития и вот таких же фондов. И я думаю, что если Центера хочет быть такой компанией, она является участником и ITI, и
ПДО. То Центера сама должна быть заинтересована в прозрачности.
Сама должна быть заинтересована. И поэтому...
А сейчас это выглядит так. Очередная подачка подана. Те люди, которые сидели на местах и получали выгоду, они довольны.
Поэтому очень важно предусмотреть со стороны самой компании, со стороны правительства, чтобы выделенные деньги расходовались прозрачно. Это нужно действительно, чтобы сделать. Здесь есть в пункте, один из пунктов, что будет создан наблюдательный совет по контролю за данными инвестициями. Ну, во-первых, деятельность, мы знаем, какие бывают формальные наблюдательные советы. И, во-вторых, обязательно должна быть ежегодная публичная отчетность по расходованию этих средств.
Если как это... со стороны правительства, так и со стороны контора. В конечном итоге надо свести.
Да, если это будет сделано, тогда будет контроль.
Почему так не делалось до этого?
Нет, вы знаете, вот я почему вот возмущаюсь, что даже большие чиновники в правительстве в 2015 году завалили переговорный процесс с Кумтором. И вот сейчас только подписан. Вот этот результат, который сегодня подписал, он должен был быть подписан в 2015 году. Но тогда одна умная фракция и один умный наш, в кавычках, премьер, завалили эту работу, вытащив розовых англичан. Помните этот скандал. Вот из-за этого делалось все. Торпедировали переговорный процесс. Торпедировали, чтобы не было реализовано. Теперь, что касается фонда. Когда я был губернатором, я тогдашнему премьер-министру Джантарёсу Атыбалдиеву сказал, говорю, давайте председателем вот этого Иссык-Кульского фонда не губернатор, не его первый зам, не его зам, не зав. Отдела и не аким. Отдадим представителю, вот, желательно даже оппозиции, НПО отдать. Пусть он председатель, а членов со всех, ну, все общество должно быть там. И НПО, и правительственные, неправительственные организации, и ветеранские организации, молодежь, им отдать. И вот они что тогда будет. И, кстати, премьер-министр поддержал, но, к сожалению, это не было реализовано, потому что известная фракция его отправила в отставку.
Завершая нашу программу, времени очень мало остается. Все-таки о плюсах мы знаем, наверное, больше. Об этом пишут везде, в СМИ, в любых СМИ. Лично вы, Галия Сарбаевна, довольны этим соглашением новым?
Ну, я считаю, что здесь на 50% те рекомендации, которые были выработаны предыдущими комиссиями, где-то на... 50% выполнено. Но самое главное, что прошлый ущерб, который никак уже не возместить, да, ледники у нас разрушены, там водородный слой почвы вначале, там тоже его не вывозили, никуда не сохраняли, то есть это мы утеряли. А сейчас очень большое значение придается водным ресурсам, вот это очень важно. Во-вторых, все-таки я как эколог считаю, что вот поскольку договор у нас кончается 26-м годом, сейчас идет речь о 26-го года, у нас, я знаю, у наших чиновников и некоторых аппетиты большие, что золота там много, мы будем и дальше разрабатывать. Дай бог разгрести те экологические последствия, которые принес нам этот золоторудный комбинат. Там хвостохранилище, оно там по объему оно равно всем хвостохранилищам остальным Кыргызстана. И вот рекультивация его, и, как сказать, устранение тех последствий, это займет очень много сил, средств, времени, угу. И мы должны уделить внимание и не развивать. То есть 26-м годом должно быть закрытие комбината, по моему мнению.
Током Балыбекович, о плюсах ваших мы услышали и знаем. А есть ли у вас минусы? в этом соглашении? Видите ли вы?
Вы знаете, я откровенно скажу, даже сам премьер-министр, который руководил и подписывал это соглашение, он тоже не полностью удовлетворен. Да, много. Вопрос сдвинулся с мертвой точки. Там многие вопросы решены. Но не до конца. Но не бывает так, чтобы 100% все было капитально.
Сразу, чтобы все были довольны.
Так не бывает. Есть, конечно, огрехи, и правительство знает об этом. Угу. Но самое главное, мы должны помнить, что самый главный пункт, на что вот все не обращают внимания, мы будем требовать правительства. И они, Центера, обязаны выполнить рекомендации АМИК. Это самое главное.
Прецедент был создан.
Да, это самое главное.
Спасибо большое. Говорили на затыке о новых соглашениях правительства по отношению к УМТОРа. В гостях на затыке был экс-вице-премьер, бывший губернатор Сокольской области Токой Мамытов, известный эколог, глава Центра человеческого развития Калия Молдогазиева. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.